Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогая церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Продолжение нашего служения. Я хотел бы продолжить тему, о которой мы рассуждали вчера, о теме спасения, которую мы с вами совершаем, вспоминая образы, которые нам оставлены, истории, которые запечатлены в книге «Бытие», о том, как совершал свое спасение семейство Ноя, сам Ной. Я прочитаю текст Священного Писания, это послание к евреям, 11 глава, текст, который перед нами. Я один стих всего прочитаю, 7. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». В этом тексте мы встречаем мысль о том, что человек в Ветхом Завете получил спасение по вере. По вере. Так написано. Праведности по вере. Вчера немножко говорили об этом. С чего начинается спасение? Спасение Ноя началось с двух моментов, на мой взгляд. Можете вы добавить еще какой-то пункт к этому. Первый момент, с чего началось спасение Ноя, он поверил. Он поверил то, что сказал ему Бог. Как бы ни казалось ему это невероятным, невозможным, потому что этого явления не было тогда еще в природе, дождя, он поверил, что так будет, потому что так сказал Бог. Он поверил Слову Божьему. Второй момент, который я для себя отметил, с чего началось его спасение, он осознал, в результате своей веры в Слово Божие, он осознал угрозу и опасность для своей жизни и жизни своих детей, жизни своей супруги, своей семьи. Это привело его к тому, что он начал совершать решительные действия, исполняя Слово Божие в своей жизни. Братья и сестры, как начинается наше спасение сегодня? С чего он начинается? Вот представьте себе, к вам подходит человек на улице, вы стоите на библиотеке, и просто ваш внешний вид сказал, что вы имеете отношение к церкви, к Богу. К вам подходит человек, задает вопрос. Я хочу спастись. Я хочу к Богу. С чего начать? Что мне надо сделать? Я думаю, классический ответ будет, он будет в любом случае верный. Дяденька, или это будет девушка, вам надо покаяться. Часто очень после покаяния молодежи задаю вопрос. Ты вышел вперед, это был правильный шаг, это было верное движение навстречу Богу. Покаялся. Что произошло? Получилось? Ты получил спасение? И довольно часто я слышу ответ «нет». А сколько раз до этого каялась? 2 или 3 раза? Не получила? Нет. Когда я сам с этим столкнулся в своей юности, я не мог понять, что пошло не так. Обещали, что все будет хорошо. Я выйду, покаюсь, скажу вот это выражение, и все получится. Что-то должно произойти со мной. Почему не происходит? Первый момент, который, беря образ спасения Ноя, он есть у человека, и у меня он в юности был. Я поверил. Но вы знаете, что мне не хватало, и что бывает часто не хватает человеку, который выходит совершать молитву покаяния? С чего вообще должно начинаться покаяние? Первый шаг человеку Богу. Не покаяние. Покаяние – это уже результат, это уже второй шаг. Первый шаг человека к Богу начинается с осознания своей вины перед Богом. С осознания опасности, которая угрожает его жизни, опасности, в которой он живет и находится. Опасность это выражается в том, что он находится в войне против Бога. Он противник Богу. Он делает то, что Бога раздражает, то, что Богу противно. Он живет в грехе. Он воюет против Бога. Это очень опасное положение. Человек может быть очень хорошим, интеллигентным, умным. Он может не говорить плохих слов. Он может не вести аморальный образ жизни. Он может быть показательным, примерным человеком в светском обществе. Но если он не осознал своего греха, если он не осознал своей вины перед Богом, он находится в состоянии, в положении опасности. Как бы ни было показательной, положительной его жизнь и его поступки. Какими прекрасными детей мы не воспитывали, какой бы прекрасной молодежь не вырастала, если они однажды в своей жизни не осознали, что они грешники, не просто хорошие грешники, позитивные грешники, более-менее грешники, маленькие грешники, нет, погибшие грешники. У Бога нет разделения маленький, большой, средний, грех щадящий, грешник, праведник. Нету середины. Погибший грешник. Да, интеллигентный, да, образцовый, положительный человек, грешник. Потому что он находится в состоянии войны против Бога. Один проступок делает тебя неправым перед Богом. А мы все согрешаем. И делаем это достаточно много. Поэтому первый шаг человека к Богу – это осознание опасности, осознание своей вины перед Богом. Один из текстов, который ярко это иллюстрирует, это история, 15 глава Евангелия от Луки, это история о блудном сыне. Однажды у него это произошло. Что-то пошло не так в его жизни, как он запланировал. Сначала было хорошо, было весело, было много друзей, было много обожателей, было очень приятно. Было очень много радости в жизни у человека. Потом что-то пошло не так. Деньги закончились, изменилась ситуация в стране, наступил голод, и у него начались проблемы. Эти проблемы, внешние обстоятельства, которые Бог часто допускает и в нашей жизни, приводят его в состояние, он начинает думать. Это потрясающее состояние. Вообще мир делает все, чтобы мы с вами не думали. Он нам дает готовые решения, готовый выбор. Бог нас часто вводит в такое состояние, в такие рамки, которые нас заставляют думать. И мы начинаем задавать вопрос, что-то пошло не так. Почему у меня такая жизнь? Почему у меня такая бедная духовная жизнь? Почему у меня тут духовных побед? Почему я так живу? Что со мной не так? Если было бы все чудесно, ты, может быть, даже и не думал об этом. Человек начинает думать. И эти обстоятельства, они привели его к рассуждению. Смотрите, что сделали эти рассуждения с ним. Он пришел в себя. Мы смотрим на человека неверующего, копающегося в мусорке. Подходим к нему, благовествуем, он говорит, баптисты. Это реальная история, наши братья рассказывали. Ребята, я еще до такой жизни не докатился. И дальше нырь туда, в поисках счастья. В реальную мусорку, хорошую, квадратную, железную мусорку. Он дальше там что-то копожирится. До такой жизни я еще не докатился, чтобы с баптистами идти в церковь. Мы смотрим, это безумие. Человек еще не пришел в себя. Он не осознал, в какой опасности он находится. Но вот мы с вами подошли к тому моменту, когда человек это уже осознал. И написано, пришедший же в себя сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом. А я умираю от голода. Дошло наконец-то. У папы-то хорошо оказывается. У папы-то оказывается лучше, чем возле этого корыта. Что я здесь делаю? Вы знаете, но трагедия в том, что часто получается так, что человек на этом и останавливается. Он осознал опасность, осознал свою вину и остановился в этом состоянии. Дальше он не пошел. эта история, она, может быть, никогда и не была бы рассказана, если бы этот блудный сын, осознав свою проблему, осознав свою беду, дальше вернулся бы к корыту и продолжил бы кушать, что там было. Эта история бы не была рассказана. Эта история рассказана потому, что после этого он сделал следующий шаг. Он раскаялся. Осознание вины – это вот та часть, которая вот мы только к этой проблеме подошли. А раскаяние – это уже внутреннее переживание, которое совершает Дух Святой. И вы знаете, здесь я столкнулся с таким моментом, что я понял, что вот здесь наши возможности заканчиваются. Может быть, я не прав. Но по практике, опыту, я вижу, что часто это так. Осознать это действие самого человека – это способность его разума, его интеллекта. Он пришел в себя. Это действие разума. Но раскаяние – это действие уже Духа Святого, который совершается в его сердце. Потому что именно вот это состояние приводит человеку уже к покаянию. Когда человек выходит без осознания вины и раскаяния перед Богом, потому что тогда у него будет правильное понимание, кто он такой, если он вышел без этого, это покаяние будет формальностью. Он встанет с колен и обнаружит, что его жизнь не изменилась. Потому что это был результат трогательной песни. Результат того, что ему просто сказали: «Тебе пора». Но не результат Духа Святого. Когда ты выходишь наперед, потому что ты понял, что ты грешник, это действие Духа Святого. Это открывает Бог. Это открывает Дух Святой. И Иисус Христос говорит: если Отец мой не привлечет, то невозможно его привлечь. Кто его привлечет? Если Отец мой не привлечет, это действие Духа Святого. Но знаете, вот история с Иудой Искариот, вот она странная вроде бы. Написано: Иуда Искариот, раскаявшись. И вот здесь должна начаться снова хорошая история, да? Иуда же раскаялся. Должно же ведь что-то было произойти. А перед кем он раскаялся? Он приходит в храм и раскаялся перед этими людьми. А там собралась такая группа душепопечителей, горе душепопечители. Они вот так выслушали и сказали: нам вообще что до того? Мы, главное, свое дело сделали. Мы свою часть сделки выполнили, деньги у тебя есть, дальше нас ничего не волнует. Он говорит: кровь его невинная. Я отменяю свою часть сделки. Он говорит: нам вообще что до того? Он раскаивается перед людьми. Часто сегодня люди приходят, и им проще раскаяться перед людьми. Прийти к человеку, прийти к священнику, к Деве Марии, к какой-нибудь хорошей почитаемой иконе, проехать в Израиль к святому месту и там помолиться, но не к Богу, но не к Богу. И это раскаяние будет недействительным. Это не действие Духа Святого. Если бы Иуда Искариот, это мое предположение, пошел бы на Голгофу, еще было не поздно. Христос на тот момент еще был жив. Смерть еще не наступила. И раскаяние бы прошло перед Богом. Я не знаю, что, может быть, история была бы по-другому. Я не знаю. Но его раскаяние было в храме перед людьми. Следующий момент – когда человек, он раскаялся, у него происходит покаяние. Часто так получается, что мы в своей жизни на этом остановились. Но все же хорошо. Я осознал, что я грешник. Я раскаялся. Вроде должно все быть теперь хорошо. Человек успокаивается и садится на скамеечку. Чувствует, что что-то не так. Знаете, Бог так предусмотрел, что в процессе спасения остановок не предусмотрено. Рекламных пауз там нету. И зоны отдыха тоже. Спасение – это непрерывный процесс, который совершает Дух Святой в моем сердце. И отдохнуть от него я не могу. Я не могу выбрать день и сказать: сегодня у меня суббота, я отдыхаю от своего спасения. Я еду на Мальдивские острова, пожалуйста, 7 дней у меня выходных. Вернусь, я снова баптист. Не может быть такого. Не может. Выходных в нашем спасении нету. И проблема в том, что мы начинаем наше спасение, начинаем, может быть, его правильно, но сделали паузу. Встретились с определенными обстоятельствами, которые нам предложили немножко отдохнуть от нашего христианства. Ты что такой серьезный? Выдохни, все нормально, давай радоваться. Человек выдохнул и что-то теряет. Следующий момент, который Бог предусмотрел, это исповедание. Исповедание. В первом послании Иоанн пишет, что если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от всякой неправды. Иаков в 5 главе об этом пишет, что признавайтесь друг другу в проступках. Исповедание. Исповедание, оно идет в двух направлениях. Исповедание перед Богом и исповедание миру. Я не верю в христиан-партизан. Это сейчас новый вид христианской жизни. Она называется партизанская. Когда ее видно только по воскресеньям и в церкви. И встретишь на улице, даже не догадаешься, что он верующий. Вот бывает, спрашиваешь человека, а у тебя на работе знают, что ты верующий? Нет. И довольный такой. А как ты не знаешь? А он замаскировался. Никто еще не догадался. Он там уже пару лет работает. Никому голову не пришло, что он верующий. Он христианин-партизан. Писание говорит, что христианин – это человек, который исповедует свою веру перед Богом в церкви. Это видит церковь, и это видит мир. Это видит Бог. И Бог предупреждает, постыдитесь исповедания перед людьми. Отец мой небесный, и я постыдимся вас на небесах. Бог об этом предупреждает. И часто бывает, что наше покаяние набирает силу в исповедании. Наше покаяние ослабевает, и наше спасение гаснет. Когда она закрытая, когда она спрятанная, когда она тайная, в глубине своей души я очень глубоко верующий. Это не евангельский христианин. Исповедание. Сколько человек получает благословений и сил духовных. Вот вспомните, молодежь, кто через это проходил, друзья. Когда мы с вами получили спасение, когда мы поняли, что Бог нас помиловал, и мы об этом сказали неверующему человеку. Сколько благословений, сколько духовных сил, сколько радости. Самые счастливые христиане – это благовествующие христиане. Брат Володя, так? Это самые счастливые люди. Вот ты всегда счастливый. Один из самых позитивных людей. Почему? Благовествует человек. Самые счастливые христиане – у них всегда есть повод радоваться, потому что, когда ты благовествуешь, ты зависишь от Духа Святого. Ты на такой зависимости от Бога, ты в такой немощи, ты в такой молитвенной жизни находиться будешь, потому что по-другому невозможно. Ты благовествуешь, если ты исповедуешь Бога. Если у тебя тайная христианская жизнь, радости, благословения, духовных сил, не рассчитывай. И последний момент, который я хотел обратить внимание, это исправление жизни человека. Вот здесь вообще самое интересное начинается. Человек проходит все три этапа – осознание, раскаяние, исповедание. Но вот когда вопрос касается его практической жизни, вот здесь начинается проблема. Был такой один человек – он был в городе своем известным человеком, в плохом смысле, у него была не очень хорошая репутация, звали его Закхей. Он был начальником налоговой инспекции. Не самая любимая такая профессия для других людей. Ну и Писание говорит, что он злоупотреблял немножко. Мы можем это увидеть из текста. Он злоупотреблял своим положением. Это 19 глава Евангелия от Луки. И вот знаете, у него все эти этапы проходят. Он осознал себя грешником, у него раскаяние наступает, он исповедует свой новый образ жизни и, недолго думая, переходит к действию. Смотрите, как, в чем выражается его практическое исправление жизни. Он говорит, Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Пол имения у него уже нету, он отдал его нищим. Все, пол имения нету, он уже наполовину бедный стал. Но у него же еще половина есть. Он говорит, кого чем обидел, воздам четверо. Кого не обидел Закхей в этом городе? Вот давайте с вами представимся. Налоги он берет со всех. А кого он не обидел? Да всех там обидел. И теперь нужно отдать каждому в четверо. Я не думаю, что Закхей после этого остался богатым человеком. О чем это говорит? Это, вы понимаете, Христос после этих слов расписывается. Он говорит, дитя Авраамова. Христос говорит, пришло спасение дому сему. Он ставит печать, подтверждая, что вот это положение правильное. А что это по факту означало? Человек отказывается от своего прежнего образа жизни. Мы с вами бывает часто приходим в церковь и притаскиваем целый паровоз с собой своих любимых деяний и дел. Закхей начинает новую жизнь и отказывается от прежней. Практическое исправление в его жизни. Он хочет исправить. Вот представьте себе, молодежи как-то приводил этот пример. Представьте себе, я займу деньги у брата Володи. 500 евро. Ну так, не побоствовал. И брат Володя тоже не побоствовал. Дал мне 500 евро. А я ему их не отдаю. Не отдаю. Вот, проходит годик-два. Вот, потом как-то я подхожу к брату Володе и говорю... От Володи я вот тут осознал, неправильно я сделал, нехорошо. Многодетного папы занял 500 евро, обещал через неделю отдать до получки и не отдал. Раскаиваюсь, прости меня, прости. Ой, давай помолимся, все, помолились. Ну, брат Володя, пусть тебе Бог благословит, прям полегчало мне. Разворачиваюсь и ухожу. Все хорошо? Брат, сестры, все нормально, да? Я же осознал, раскаялся. Помолились, исповедовал перед Богом, все, можно жить дальше свободной совестью. Да, брат Володя? И тебе прям сразу тоже полегчало, только не в кармане. Понимаете? Вот в чем проблема? Мы с вами осознали, раскаялись, помолились, даже еще кому-то рассказали, вот было у меня. Так надо отдать человеку 500 евро, верни ему, исправься. Если ты можешь исправить свои пути, да, бывает такое, что мы так накуролесили в нашей прошлой жизни, что какие-то моменты не так просто исправить. Там колея уже. Так просто не исправишь. Но если ты можешь исправить, можешь изменить. Закхей понимал, он человек богатый, он может что-то исправить. И он отказывается от своего прежнего образа жизни. И начинается практическое исправление в его жизни. Верни ты человеку 500 евро, исправь пути свои, исправь. И вот здесь часто у нас возникает переживание. Братья и сестры, пусть нас Бог благословит, чтобы в нашей жизни покаяние, которое еще кто-то, может быть, не совершил, тебе нужен первый шаг – осознать свою вину перед Богом. Один служитель рассказывал историю, я не знаю, рассказывал или нет. Приходит одна женщина в церковь, она так сразу всем полюбилась, такая хорошая женщина, добрая, пусть собрание всем деткам конфетку раздаст. И так ее все полюбили. Она ходить стала на собрание, регулярно, не пропускает, сборничек тоже взяла, поет со всеми песню, все хорошо, все радуются, новая заблудшая душа пришла. Вот, проходит время, она говорит, а я, говорит, хочу у вас в церкви быть, что мне надо сделать? Говорит, ей надо, тебе покаяться надо. Она говорит, а что это такое? Надо помолиться, попросить Бога прощения. Она выходит после собрания, молится, кается, попросила прощения, церковь радуется. Проходит немножко время, она стихи рассказывает, поет песни, друзья у нее все. Членское собрание, она заявляет на крещение, у нее предстояние. Служитель, говорит, который рассказывал эту историю, говорит, а у меня, говорит, на душе, говорит, неспокойно. Я, говорит, и вопросы ей задаю. Хорошая женщина, отзывы с работы. Она работала врачом, медиком, медсестрой в больнице. Все ее знают. Очень хорошая женщина. И церковь ее так себя полюбила. И так получилось голосование. И я один против, вся церковь за. И что это мне с ним делать? Говорит, ну, она вышла. Я уговорил церковь, братья и сестры, неспокойно у меня на душе, дайте мне время, я с ней еще побеседую. Давай, не будем торопиться, пожалуйста. Вот на сердце у меня так. И церковь просто поверила мне. Говорит, хорошо, даем полгода. Если за полгода у тебя не будет причины, это я и причину назвать не могу, почему я против. Нет у меня причины. Хорошая женщина. Полгода даем, не будет причины, ты ее крестишь. Говорит, хорошо, я согласен. Но на этом условии встречаемся с ней регулярно, беседуем. Она ведь не огорчилась, не обиделась, все хорошо, говорит. Беседуем, говорит, я не могу понять, вот что не так с этим человеком. И вот однажды, говорит, мы с ней беседуем, я ей задаю вопрос, а как у тебя в семье? Вот у нее есть муж, а муж у нее такой, наказание такое, он алкоголик, большой любитель выпить. Ну и как многие мужчины впадают в агрессию после того, как совершает это злоупотребление. И он, естественно, эту агрессию выливает всю на нее. Ну и регулярно ее бил. Она говорит, вы знаете, говорит, это вот темное пятно в моей жизни. Говорит, вообще эта женщина хорошая. Чтобы я кому-то зло сделала? Да никогда, говорит. А вот муж, говорит, мой, это говорит, мучитель мой, сколько горя, говорит. И вы знаете, говорит, недавно был случай, не так давно, говорит, мне, говорит, больница, говорит, старшая наша медсестра приносит, говорит, ампулу такую с шприцом. Говорит, я знаю твою беду. Придет, говорит, он пьяный, говорит, ты веди ему вот это лекарство. Утром, говорит, он не проснется. Ни одна экспертиза ничего не покажет. У него просто откажут почки и все. Говорит, все знают, что он пьет, спишут, все нормально будет. Полная растворимость, не волнуйся. Говорит, я это в ужасе слушаю, и говорит, я взяла это лекарство. Взяла, говорит, пришла домой, говорит, а он пришел пьяный снова, говорит, побил меня, заснул, говорит, и я ему ввела это лекарство, говорит, в ногу, говорит, ввела, говорит. А он, говорит, утром проснулся, говорит, чешет ногу, говорит, нога что-то, говорит, мне чешется, говорит, нога вот у него чуть потемнела, говорит, а он окаянный, такой проспиртованный, говорит, не взяло его, говорит, там быка убить можно, не взяло, говорит, живой. А так я женщина добрая. Чтобы я кому-то зла сделала? Никогда. А он такой служитель тоже, чуть лысоватый, говорит, умеет последние волосы зашевелились. Говорит, я в ужасе на нее смотрю. Говорит, начинаем дальше с ней беседовать. Она говорит, знаете, еще один случай был. Не так давно тоже, говорит. Он пришел, говорит, на удивление такой трезвый, ну так чуть-чуть, говорит. А мы живем, говорит, на пятом этаже, или чуть выше. Говорит, он сидит на подоконнике, говорит, и говорит, ты, наверное, так устала от меня. Вот если ты меня вообще уже не любишь, все, говорит, так я тебя, уже никаких чувств. Ты, говорит, меня толкни, я это вниз упаду, это разбьюсь. Никто ничего на тебя не подумает. Все знают, что я пью. Скажет, свалился пьяный с окна и все. И я, говорит, его толкнула. Толкнула его, он как полетел вниз. А там между третьим и вторым этажом кто-то веревки толстые, бельевые растянул. И он как в гамак там, говорит, лежит, говорит, песни горланит. Приехал МЧС, сняли его, ни одной царапины. Говорит, а так я женщина добрая, чтобы я кому-то зла сделала. Слушайте, говорит, и тут от меня это осенило. Передо мной сидит хороший грешник. Полным отсутствием осознания своей вины перед Богом. Вы знаете, это один из парадоксов нашего времени, нашего общества, что такое может быть и в церкви. Мы с вами хорошие грешники. Мы с вами разительно отличаемся от наших сверстников в наших школьных заведениях. Учителя это отмечают, хорошая девочка. С мальчиками не бегает, не обзывается. Хорошие детки, христиане. И мы с вами вырастаем хорошими детками. И приходим к Богу тоже хорошими грешниками. И сегодня Бог ожидает первого нашего шага – осознания вины. Раскаянное сердце – вот самый большой подарок, который сегодня мы можем сделать Богу. Осознание вины. Только благодаря этому Ной оказался в ковчеге. Осознание опасности. Дорогие друзья, пусть нас Бог благословит проверить свое сердце. Господи, каково мое сердце сегодня перед Тобою? Может быть, оно абсолютно праведное. Я никогда в жизни не думал, что я грешник погибший, который нуждается в покаянии. Я непримиренный грешник, который член церкви. Может быть такое, братья и сестры. Или, может быть, ты никогда этого не испытывал. Раскаяние перед Богом за свою жизнь. Братья и сестры, пусть нас Бог благословит, чтобы мы жили перед Богом и начинали свой путь к Богу с осознания своей вины. Пусть нас Бог в этом благословит. Аминь.